Добрый день, уважаемые коллеги. Я Ритер Олеся Юрьевна, педагог-психолог Новосибирской области. В нашем сообществе «Форума классных руководителей» я веду рубрику «Вопрос психологу», в которой вы можете проконсультироваться по любому вопросу воспитания наших детей. За 4 месяца существования рубрики мы разобрали такие темы, как «Новенький в классе», «Как избежать токсичного отношения коллег», «Как не перейти тонкую грань между правом выбора ребенка и вседозволенностью родителей», «Адаптация в классном коллективе ребенка с аутизмом», «Взаимоотношения среди подростков» и многие-многие другие. Дорогие мои коллеги, я хочу от души поблагодарить вас за обратную связь под каждым постом. Поверьте, для меня это очень приятно, важно и ценно. Благодаря ей я понимаю, что пишу для вас с пользой. Часто мои советы носят общий характер, потому что каждая ситуация или проблема, о которых вы пишете, очень индивидуальны. А чтобы дать вам компетентный, конкретный и полный ответ, мне нужно понимать ситуацию немного глубже. Поэтому, пожалуйста, если вам важно получить более полный ответ, под вопросом оставьте ссылку на свою страницу, для того, чтобы я могла задать вам уточняющие вопросы. А сегодня мы разберем еще одну тему. Мой ребенок совсем не хочет учиться. Вы знаете, в подростковом возрасте у многих детей пропадает желание учиться. Они замыкаются в себе, становятся молчаливыми и скрытными. А сегодня, когда дети могут найти любую информацию в интернет, многие вообще перестают видеть ценность обучения. А зачем нам это учить, если это можно найти в интернете? Кроме этого, причин, почему ребенок не хочет учиться, может быть абсолютно много и абсолютно разных. Это и неразделенная любовь, и конфликты в школе с одноклассниками, либо с учителями. Может быть, ребенок не понял, запустил тему и теперь не может восстановить ее. Даже проблемы в семье между родителями могут повлиять на школьную мотивацию. И ненароком брошенное слово упрека тоже негативно отражается на мотивации подростка. Поэтому причин понижения школьной мотивации множество. Главное найти вашу. Мама пишет, что ее сын всегда был отзывчивым и ласковым ребенком. Поэтому в вашем случае надо обязательно искать причину такого резкого изменения в его поведении. Потому что дети своим поведением всегда нам что-то хотят сказать. Их поведение не случайно. Они своим поведением кричат нам и просят о помощи. А чтобы помочь ребенку, нужно снова стать ему другом и наладить доверительные отношения. Если ваш ребенок замкнулся и проводит время только в телефоне, будьте готовы к тому, что сын сразу вам не откроется, и для этого потребуется много времени. Если ребенок вам не отвечает, скажите ему, что вы всегда будете на его стороне. В любой ситуации поймете его и поддержите. И когда ребенок будет готов с вами поговорить, вы всегда его выслушаете. В любое время. Старайтесь говорить через «я» сообщение. «Я переживаю», «я волнуюсь», «я беспокоюсь» о том-то, о том-то, о том-то. Только не через «ты» сообщение. «Ты опять прогулял школу», «ты опять не выучил уроки», «ты опять сидишь в телефоне». Через «ты» сообщение вы не наладите контакт с ребенком, потому что они носят обвинительный характер. Они обвиняют в чем-то ребенка, упрекают. А таким образом вы не сможете помочь. А вот сейчас всеми силами надо помочь подростку вернуть веру в себя и вернуть его себе. Постарайтесь снова сблизиться с ним. Найдите общие занятия и увлечения. Я очень понимаю, что мы все сегодня загружены на работе, что мы все поздно приходим домой. Но ребенку важно не количество проведенного с ним времени, а качество. Даже 10-15 минут достаточно для того, чтобы просто побыть и поговорить с ребенком. Без телефона, без телевизора, а просто «давай сядем на диван, поговорим, как прошел день». Еще я всегда спрашиваю родителей: «а вы ужинаете вместе?» Дело в том, что в семье должен быть ритуал или традиция, когда вся семья собирается вместе. Даже если вы приходите домой в разное время и не получается поужинать вместе, тогда организовывайте совместные вечерние чаепития. Потому что именно в такие моменты, когда вся семья сидит за одним столом, происходит единение, сплочение всех членов семьи. Тогда вы беседуете о том, как прошел день, кто чем занимался, что сегодня впечатлило больше всего или с какими трудностями столкнулись. Можно эти трудности вместе разобрать и найти выход из ситуации. Не бойтесь говорить ребенку, что вы тоже сталкиваетесь с какими-то трудностями и проблемами. Не бойтесь спросить у ребенка, а что бы он вам посоветовал в этой ситуации. Потому что дети на нашем примере должны видеть, а как выходить из трудных положений, как искать выход. И вот здесь, на своем примере, спрашивая совета у ребенка, вы учите его конструктивному выходу из любой сложной ситуации. Поэтому это тоже очень важно. Всегда говорите, как вы гордитесь ребенком. Замечайте и озвучивайте ему все его успехи и даже самые незначительные. Детям важно знать, что родители их любят, родители ими гордятся, и родители понимают всю важность детских успехов. Потому что ради чего наши дети учатся? Не для того, чтобы узнать закон Ома или понять произведение неколлинеарных векторов. Им это абсолютно не важно. Они учатся ради нашей родительской признательности и похвалы. Они хотят твердо знать, что родители мной гордятся, и я их не подведу. Любое школьное учение или школьная мотивация идут через интерес ребенка. Только через увлечение можно привязать школьную мотивацию по любому предмету. И по информатике, и по английскому, и по литературе. Пока ребенку не станет это интересно, он не будет это изучать. Небрежно, между делом, подкидывайте любую информацию, которая интересна ребенку. Если ваш ребенок проводит много времени за компьютером, расскажите ему, кто и как создает эти игры, сколько на этом зарабатывает и что для этого вообще необходимо знать. А вдруг ваш ребенок захочет стать великим программистом. Если у ребенка проблемы с английским языком, но он у вас очень любит играть в компьютерные игры, найдите компромисс. Договоритесь с ребенком, что вы разрешаете ему играть в компьютерные игры, но только на английском языке. Тогда он, увлекаясь как бы своим делом, подтягивает английский. Покажите на собственном примере. Потому что дети – это всегда наше отражение. И если родители находятся в постоянном развитии, обучении, сами постоянно совершенствуются, то дети подсознательно будут тянуться за ними. С другой стороны, если вы будете говорить ребенку 10 раз в день, что читать – это полезно, что читать нужно, сядь и читай, но сами при этом ни разу не берете книгу в руки, поверьте, ребенок читать не будет. Только собственным примером нужно показывать, что чтение – это увлекательно, это важно и это развивает. Еще очень важно прививать самостоятельность ребенку и способность нести ответственность за свои поступки. В начальной школе родители очень тщательно сопровождают учебный процесс детей. Они собирают детям рюкзак, они помогают готовить домашние задания, они приводят ребенка в школу, практически заводят в класс, забирают со школы, ведут домой, то есть они всегда находятся рядом. Когда ребенок переходит в 5 класс, то родители вдруг решают, что ребенок повзрослел. Ты уже перешел в среднюю школу, ты взрослый, все, учись сам. А он не знает, как ему самому учиться, потому что его этому не научили. За него все это время делали родители или бабушка, помогали ему во всем. И теперь, как это ему делать самому, он просто не понимает. И отсюда у него тоже падает школьная мотивация, потому что у него начинаются ситуации неуспеха, у него не получается. И что ему дальше делать, он просто не знает. Поэтому уже в начальной школе постепенно перекладывайте самостоятельность и ответственность за поступки на детей. Как это сделать? Например, вам ребенок вечером говорит: «Мама, а нам надо было сделать тарелочку из папье-маше срочно завтра по окружающему миру». Что вы делаете? Хватаете бумагу, газету, клей ПВА и начинаете клеить тарелочку. Нет. Скажите ребенку: «Сейчас уже поздно, ложись спать. Завтра подойди к учителю и честно скажи, что ты забыл про тарелочку, но что ты сделаешь ее сегодня и завтра обязательно принесешь». То есть научите ребенка, чтобы он сам отвечал за свои поступки. Забыл? Договорился с учителем, что принесет позже, но предупредил педагога. Если вы все-таки беспокоитесь, вы можете сами позвонить учителю и сказать, объяснить всю ситуацию и договориться, что ребенок завтра принесет эту тарелочку, мы сделаем, но важно, чтобы ребенок это тоже сам проговорил, чтобы ребенок сам нашел выход из этой ситуации и сам ответил за свою забывчивость. И вот так постепенно-постепенно его приучать к самостоятельности. В случае с нашим ребенком, с нашим подростком и вообще с подростками главное не читать нотаций, потому что подростки и так теряют себя. А нравоучения и обвинения будут только еще больше закапывать и глубже закапывать ребенка дальше в его мыслях негативных и отрицательных таких. Забирать телефон – это тоже не выход, потому что в ответ это вызовет только агрессию и еще больше отдалит ребенка. Хочу немного пояснить, почему детям так неприятно расставаться с гаджетами. Дело в том, что наш мозг вырабатывает гормон дофамин, который приносит ощущение удовольствия за наши достижения. А виртуальная реальность – это ведь пространство маленьких и легких достижений. Здесь не надо учиться или работать. Достаточно просто пройти уровень в игре, и вы получите свою дозу удовольствия. Проще говоря, когда ребенок играет в телефоне, его мозг занят интенсивной выработкой этого волшебного гормона. Но стоит нам только нажать на кнопочку «выкл», и производство дофамина прекращается. А это всегда бывает очень неприятно. Представьте, если вы смотрите свой любимый сериал, и вдруг на самом интересном моменте у вас гаснет свет и выключается телевизор. Это очень неприятно и досадно, правда ведь? И вам очень жалко и обидно, вам хочется включить, но вы не можете. Вот так и наши дети. Они чувствуют то же самое. Когда вы силой забираете у них планшет, то у них резко прекращается выработка этого гормона радости, и они находятся в досаде, обиде и даже злости. Поэтому резко телефоны забирать ни в коем случае нельзя. Это нужно делать постепенно. Найдите 10 минут. Опять-таки, сядьте рядом с ребенком. Посмотрите, что он делает. Он играет в какую-то игру. Или он смотрит аниме. Неважно, что он делает. Посидите рядом. Понаблюдайте. Не выдергивайте его из игры. Просто молчаливое ваше присутствие рядом вызовут у вас и у ребенка ощущение сопричастности вот к такому общему процессу. А затем начните потихоньку задавать вопросы. Вопросы должны касаться того, что происходит на экране. И они должны быть искренними. То есть вы должны спрашивать то, что вас действительно интересует. Потому что дети нашу фальшь в голосе очень быстро чувствуют. Начните спрашивать, а кто этот персонаж с розовыми волосами? А у кого самый большой меч? Или в аниме вот эта девушка или этот молодой человек? Что они делают? Часто родители опасаются аниме, потому что там происходит убийство с очень большим количеством крови. Это на самом деле так. Но вы знаете, по разговорам детей, с которыми я разговаривала, в аниме детей привлекает несколько другое. Некоторые говорят, что их интересует графика, то, как нарисован мультфильм. А один подросток мне сказал вообще, что это же детектив, там происходит убийство, и его интересует сюжетная линия героя-детектива. Его логика, а как он раскрывает эти убийства, понимаете? То есть нужно поговорить с ребенком и узнать, а что именно вашему ребенку интересно в этом фильме или в этой игре. А может быть, они даже не обращают внимания на эту кровь и на эти убийства. Для них это не так важно, им интересно в этом другое. И поэтому, когда вы так с интересом, со своим искренним увлечением поговорите, вы поймете, почему это интересно ребенку. И когда вы начнете задавать такие вопросы искренние, ребенок вам отзовется. Он поймет, что вы интересуетесь его увлечениями. И он начнет вам рассказывать, выплескивать все свои эмоции, как ему это интересно, почему он это делает. Посмотри, этот герой такой, а у них разные характеры, а они по-разному поступают. И вот здесь у вас завяжется диалог. И вот здесь произойдет то сближение, которого у вас долго не было и которого вы с каждым днем теряете все больше. И когда начнется такой отклик от ребенка, вы от вопросов постепенно про игру переходите к вопросам постепенно, которые вас волнуют. Про школу, про домашние обязанности и так далее. Вы знаете, в этой ситуации мы как бы даем такой аванс ребенку. Это такая манипуляция, как бы, да, то есть дать ребенку задаток чего-то, чтобы получить что-то взамен. Манипуляция. Но мы ее используем как бы в положительных целях. чтобы вытянуть ребенка из виртуальной реальности. Еще, чтобы компенсировать ребенку вот те успехи виртуальные и победы, создавайте ему чаще успехи в реальной жизни. То есть, замечайте опять-таки его, хвалите часто, давайте ему какие-то обязанности, пусть даже не сложные, но за которые вы его похвалите. То есть, вот эти ситуации успеха и победы нужно создавать ребенку в реальной жизни, чтобы он не уходил в игру. И вот такие капельки внимания и дружелюбного, дружеского участия, и ваш ребенок без споров отложит планшет в сторону. Только искренним участием можно мотивировать подростка на учебу. И делать это нужно как можно быстрее. Очень часто в беседе родители говорят: «Мой ребенок просто ленивый, он ничего не хочет делать». И здесь родители совершают две ошибки. Во-первых, они это говорят в присутствии детей, что ни в коем случае нельзя делать. А во-вторых, хочу пояснить, что как таковой лени не существует. Существует прокрастинация, то есть ребенок, и мы, взрослые, часто откладываем какие-то важные дела, либо которые для нас кажутся сильно сложными, и мы боимся взяться за них, будучи заранее уверены в своем неуспехе, либо суть которых мы не понимаем, и цель которых мы не понимаем. Мы не понимаем, для чего нам это делать. И вот чаще всего это случается со школьниками и с подростками, потому что они не видят цели, они не видят значения, для чего им это делать. И понимаете, здесь важно в голове у ребенка создать цель, не глобальную какую-то. Ты должен хорошо закончить школу или ты должен поступить в хороший институт. Ребенку сейчас это не актуально. Цель должна быть близкая, на 3 дня или на 3 недели. Например, мы должны подтянуть английский, мы должны исправить неудовлетворительную оценку. И здесь же прописать шаги ребенку, а что мы для этого должны сделать с тобой? Вот что нам предпринять, чтобы добиться этой небольшой цели? И когда у ребенка в голове структурируется цель и понятные шаги для ее достижения, то прокрастинация и лень уйдут сами собой. Он начнет действовать. Каждый родитель знает своего ребенка очень хорошо. И каждый родитель знает, а если не знает, то значит нужно найти ту кнопочку, на которую нужно в ребенке нажать, для того, чтобы он вам открылся. Проанализируйте ситуацию. Почему так произошло? Почему ребенок перестал хотеть учиться? Почему он у вас паник в телефоне? Ведь этому всему предшествовали какие-то ситуации, которые к этому привели. Вернитесь назад. Подумайте о тех ситуациях и начните все сначала. Только так можно помочь ребенку вернуться снова в жизнь.